Радио «Вера» представляет. Исторический час на радио «Вера».
Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Это «Светлое радио», а радио «Вера». В эфире передача «Исторический час». С вами в студии я, Дмитрий Володихин. И, честное слово, для меня честь вести сегодня передачу, поскольку посвящена она будет одному из моих любимых русских поэтов, скорее даже просто любимому русскому поэту Николаю Степановичу Гумилёву. Для того, чтобы поговорить о его творчестве, о его судьбе с разных точек зрения, и с точки зрения исторической, и с точки зрения литературоведческой, мы позвали сегодня к нам в студию доцента Литинститута и главного редактора детской литературной премии «Лето Господне» Сергея Сергеевича Арутюнова. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Ну что ж, по традиции, когда мы говорим о какой-то исторической личности, в самом начале следует что-то вроде визитной карточки, буквально в нескольких фразах. Что должны вспоминать, о чем должны задумываться наши радиослушатели, когда при них речь будет заходить о Николае Степановиче Гумилёве?
Николай Степанович, прежде всего, поэт, офицер, герой Отечества, искавший первые 27 лет своей жизни золотую дверку, а в 27 лет, как признался он Анне Андреевне Ахматовой, не нашедший ее, погибший от рук советской власти всего-то навсего в 35 лет, оставивший по себе память даже не в благодарных учениках своих, которых было достаточно, но в учениках в смысле метафизическом. Эти ученики явились и в войну Великую Отечественную, и позже нее, и, в общем, не только проживший свои 90 лет, как он загадывал незадолго перед смертью, хочу прожить 90, не меньше, а живущий до сих пор.
Ну, я бы еще, может быть, добавил очевидную, во всяком случае, для современных исследователей, принадлежность значительной части его творчества христианству. И второй момент. Вот вы говорили о волшебной дверке. Говоря словами Николая Степановича, это дверь в Индию духа. Ну вот, мы сейчас будем рассказывать прежде всего о его начальных периодах жизни. И здесь у вас будет достаточно возможности рассказать о том, что это была за Индия духа и почему Гумилёв так искал туда какие-то тайные врата. Прошу вас.
Человек, родившийся в 1886 году в Петербурге, выезжавший из него по необходимости, братской необходимости, только в отрочестве, получивший, как это у нас принято говорить, прекрасное образование. Николай Степанович — это, в общем, ребенок прекрасной петербургской семьи, которая, да, вот я упоминал о том, что он выехал из Петербурга по необходимости, тем более такой загадочный эпитет «братская». А дело в том, что заболел его брат. У него нашли признаки туберкулеза. Дмитрия нужно было спасать, ехать, если не на воды, то куда-нибудь в теплые края, дабы этот туберкулез выветрился. И они уехали из Петербурга, и одно время Николай Степанович учился в Тбилисской гимназии. Потом они вернулись в Петербург.
Ну, какое-то время он учился и в Царскосельской гимназии.
Ну, в Царскосельской гимназии это была отдельная история.
И какое-то время в Сорбонне. Потом какое-то время, по-моему, на историко-филологическом факультете Петербургского университета. Всего понемногу. Значительная часть его образования — это образование домашнее, но вот оно сделано было с необыкновенным тщанием и с хорошей огранкой, как у драгоценных камней.
Несомненно, в гимназии он учился спустя рукава, едва-едва закончив ее в 20 лет, и то по настоянию его великого учителя Иннокентия Анинского, к нему пришли и сказали: «Гумилёв из рук вон плохо учится. Что ж такое? Пора отчислять», — сказали ему многие, ну, по свидетельствам учителя. Анинский отошел к окну, сложил руки за спиной, резко обернулся и сказал: «Ну так что ж, раз он поэт?» И это был аргумент, который переборол все эти неуды, и Николай Степанович оставили в гимназии. Да, потом была Сорбонна.
Да, что ж, зато он пишет стихи.
Что ж, зато он пишет стихи.
Да, да, да. Да. Ну что ж, он пишет стихи, и когда он начинает это делать?
Да в 6 лет. Но, первое стихотворение его сохранилось. Я могу зачесть.
Ну что ж, давайте попробуем.
Это всего строфа. Звучит она так. «Жевала Ниагара близ озера Дели, любовью к Ниагаре вожди все летели».
Ну что ж, в 6 лет такое написать — это еще очень хорошо. Однако, насколько я понимаю, слава как к поэту придет к Николаю Степановичу значительно позже. Первые его детские отроческие стихи печатались на деньги родителей. Кажется, так, да?
Не только юношеские. Дело в том, что иных источников финансирования, как родительских денег, родительские деньги у него не было еще очень долго. И там первые книги, можно так говорить, вышли на их деньги. Но, кстати говоря, выручка от первой книги ушла на часть финансирования второй. Также вот, по-моему, все поэты по всему миру. А немножко родители добавляли. Здесь в процентном отношении их вклад уже во вторую, в третью книгу был, ну, такой пристойный. Он не просто приходил к родителям и говорил: «Дайте денег на книгу». Нет, он продавал свои книжки.
Ну, хорошо. А в какой момент его начинают замечать? Условно говоря, с каких стихов, с какого сборника?
Ну, надо сказать, что на «Горы и ущелья», который был написан в Грузии и вообще представляет собой рукописную уникальную книжку, конечно, не могло быть отзывом, потому что это рукописная вещь. Потом был вот этот путь конкистадоров. Да. Это Санкт-Петербург, он уговорил издателя Вольпина, и, в общем, в 905 году, в этот ревущий 905-й, она была издана. Ну, отзывы были, скажем так, умеренно кислыми.
Ну, Брюсов, мне кажется, слегка погладил по голове и сказал: ну, неплохо, неплохо.
Он не просто сказал «неплохо, неплохо», он очень кисло отозвался, и только в самой последней фразе он сказал, что, ну, это принято вообще, рецензионный жанр подразумевает, что в последней фразе нужно оставлять надежду. Это не нами заложена традиция, и не с нами она уйдет, как говорится, в мир иной. Он все-таки, конечно же, сказал, что надежда определенная есть. Но так говорят все врачи, когда они осматривают даже больных безнадежных. Вот, поэтому это вполне себе кислая реакция. Если мне не изменяет память, то один из сборников он пытался выкупить назад и уничтожить.
Чтобы уничтожить, да.
Да, это, по-моему, относится к романтическим цветам.
Ну что ж, дальше «Романтические цветы», «Чужое небо», «Жемчуга». Но... Вот Гумилев живет жизнью литературы, завязывает знакомства. Когда он в Париже, он интересуется французской литературой, а не чем-нибудь еще. Для него литература – все, воздух, можно сказать. И для него все самые последние тенденции в литературе, не только русской, но и европейской, это то, что интересует его в высшей степени. И он постепенно напитывается определенным багажом поэтической культуры. В какой момент происходит переход из накопления в общем, создание действительно сильных стихов? Ну, скажем так, не будем говорить действительно сильных, действительно известных.
Ну, я думаю, что с «Чужого неба» все и началось. Потрясло и название, и оно до сих пор потрясает. «Чужое небо». Вот первый раз такой интонации это произнес наш литинстудский профессор Смирнов. Вы представляете, что это было тогда, если это... Сейчас вот такое. Оно ведь не просто другое небо, как в Евангелии, оно чужое. С детства, вот с первого стихотворения «Стремясь именно в Абиссинию», он был не просто экзотичен, Николай Степанович, он всеми силами складывал сказания, то есть преимущественный жанр его там не только ранних стихов, но и бывало и поздних, это баллада, причем романтическая, байроническая баллада с трагическим сюжетом и трагическим, более еще трагическим концом. Поэтому очевидно, что он и был создан как один из, может быть, даже французских поэтов или английских поэтов на русском языке.
Ну что ж, об этом говорят многие. Но мы вот остановились на сборнике «Чужое небо», а хотелось бы услышать, какое-то из его стихотворений, не самых ранних, разумеется, но уже принесших ему какую-то известность.
Минутку.
Баллада, капитаны.
В основном, конечно, цитируют вот эти самые строфы и особенно концовку стихотворения «Капитан». Я думаю, что даже не имеет смысла его читать все, оно довольно такое пространное, но когда доходит до розоватых барабанских манжет, это явное просто вот звук фанфар, тогда мало по жилам какого мальчишки от 11 до 21 года не пробегает вот это уступчивое всякому геройству дрожь.
Ну, а давайте хоть больше, чем одна строчка найдется у нас?
Конечно же, найдется. Найдется и юношеское стихотворение. А вот очень оригинальная вещь, которая написана в 1905 году. «Захотелось жабе черной заползти на царский трон. Яд жестокий, яд упорный в жабе черной затаен. Двор смущенно умолкает, любопытно смотрит голь. Место жабе уступает обезумевший король, чтоб спасти свои седины и оставшуюся власть своего родного сына, он бросает жабе в пасть. Жаба властвует сердито, жаба любит треск и гром. Пеной черной, ядовитой, все забрызгано кругом. После, может быть, прибудет победитель темных чар, но предание не забудет. Отвратительный кошмар». Это написано в 1905 году, как раз в те дни после январского восстания. Вот какой он увидел первую русскую революцию.
Ну что ж,
для меня это несомненная связь.
Отношения характерные. По стихам Николая Степановича Гумилева создано немалое количество романсов, причем публика порой не понимает, что это стихи Гумилева, просто воспринимает это как эстрадную песню, как творчество современных музыкантов. Ну вот, наверное, некоторой неожиданностью будет то, что романс «Однообразные мелькают», который будет сейчас исполнять Николай Носков, создан на стихи Николая Степановича Гумилева.
Исторический час на радио «Вера».
Дорогие радиослушатели, это «Светлое радио», радио «Вера». В эфире передача «Исторический час». С вами в студии я, Дмитрий Володихин. У нас в гостях доцент литературного института, главный редактор детского литературного конкурса «Лето Господне» Сергей Сергеевич Арутюнов. И мы разговариваем о судьбе и творчестве замечательного русского поэта Николая Степановича Гумилева. Ну что ж, в 1910-11 годах в судьбе Гумилева наступают значительные перемены. Вот, на мой взгляд, этот промежуток от 1910 года до 1914, до начала Первой мировой войны, был своего рода временем вознесения Николая Степановича на Олимп поэтической жизни. В его судьбе много чего изменилось и в семейном смысле, и в творческом, во всех смыслах. Давайте посмотрим на это из нашего времени.
Тот брак, который он все-таки заключил с Анной Андреевной Ахматовой, конечно, побудил все его творческие силы к наивысшему подъему, потому что Анна Андреевна, несмотря на других женщин, которые были в его судьбе, была будто бы та царевна, которую он вызволил как доблестный рыцарь из какого-то плена. Он понимал, что...
Из логова Змеева.
Из логова Змеева. Вынес ее из пещеры и был с ней особенен, совершенно особенен, потому что это была, наверное, та самая роковая привязанность, которая, наверное, и не могла его, в общем, по сути, отпустить полностью. Он столько раз взывал к ней, столько раз делал ей предложения и был совершенно ослепительно счастлив. Вот их сын, ставший потом замечательным...
Историософом,
да,
скажем
историософом,
так.
Историософом, да. Ни на кого не похожим ученым, унаследовав черты и матери, и отца, в трехлетнем возрасте, сидя на коленях у матери, очень смешил публику. «Кто твои папа и мама?» — спрашивали его господа эстеты, друзья, семьи. Он говорил: «Мой папа сказочник, а мать истеричка», и все хохотали.
Ну, Лев Николаевич Гумилев и в будущем не имел обыкновения сильно сдерживать свой острый язычок. Вероятно, в детстве ему говорили «и не надо». Но вот что касается действительно семейного счастья, оно получилось не очень долгим. Два медведя в одной берлоге не очень уживаются, и через несколько лет, к сожалению, последует развод. Уж больно это были два экспансивных и два разных характера. Но пока есть счастье, и это счастье действительно дает возможность творить. Не только творить, но еще и созывать братьев по цеху поэтов в некое новое сообщество.
Цех поэтов – это, наверное, первое вообще в России, я так думаю, зафиксированное многими воспоминаниями, хрониками, объединение, не просто творческое, а объединение, которое преследует одну единственную цель – научиться писать стихи наилучшим образом. Это преддверие литературного института, преддверие многих курсов по улучшению стиля. И, конечно, огромный, величественный, величавый Гумилев – это мотор, это абсолютный вот двигатель, работающий на абсолютной энергии вот этого импульса, тончайше разбирающийся в поэзии, как признают даже те, которые его не очень любили и не очень любят. Тончайший знаток и советчик в том, как организовать свой поэтический слог.
Ну, в принципе, когда образовался цех поэтов, Гумилев действительно был ярчайшей там фигурой. Помимо него там были и Городецкий, и его супруга Анна Ахматова, и захаживал, насколько я понимаю, Мандельштам, Нарбут, Зинкевич.
Это вот те избранные, которых вы перечисляете, это основа, в общем-то, потом акмеистов. Это чисто гумилевская партия. Вот они потом из цеха поэтов образуют, собственно, уже не просто какое-то там, да, направление. Это течение, которое озаглавило буквально все начало 20 века. И очень многие вышли из него потом. То есть акмеизм длится в нескольких поколениях, по крайней мере, с его вот этими заповедями. Но... Что такое акме и как оно должно выражаться в поэзии?
Если говорить о цели цеха поэтов, то она была проста. Поэзия есть ремесло. В своем ремесле надо быть мастером, причем мастером утонченным, поэтому надо учиться и не стесняться того, что коллеги приходят и тыкают тебя носом, в те места твоих стихов, где ты проявляешь слабость.
Вы это не представляете, школа? Как этот тезис взбесил общественность, поэтическую и околопоэтическую. Его возненавидели за эту фразу, за этот принцип поэзии ремесло бесконечно. Ему стали говорить, что надо еще, дескать, иметь и выслугу лет, чтобы произносить такие вещи. Да кто вам дал право объявлять священное искусство каким-то разлагаемым на, да, проверить алгебру, гармонию, каким-то неделимое объявлять делимым на какие-то элементы? Да кто вы, собственно, такой, сударь? Он только надменно улыбался и учил.
Ну, что ж, я думаю, стоит прочитать что-то из того периода.
А вот, пожалуйста, это стихотворение называется «Христос». Я очень хотел его прочесть. «Он идет путем жемчужным, по садам береговым. Люди заняты ненужным, люди заняты земным. Здравствуй, пастырь, рыбарь, здравствуй! Вас зову я навсегда, чтоб блюсти иную паству, и иные не вода. Лучше ли рыбы или овцы человеческой души? Вы, небесные торговцы, не считайте барыши, ведь не домик в Галилее вам награда за труды. Светлый рай, что розовее самой розовой звезды». Вот. Это отрывок всего-навсего, знаете, там несколько больше строф, но это изумительно, потому что это обнажает суть, это так ярко рисует диалог Христа с людьми, что, казалось бы, большего и не сказать. Это мастерство.
Ну что ж, цех поэтов, который действительно привел, скажем так, подмастерьев, Гумилёва.
Давайте еще раз их перечислим. Еще тех фамилий, которые не названы.
Совершенству он был еще и плодородной средой для появления акмеизма. Теперь давайте их перечислим еще раз.
Давайте еще раз перечислим их. Это, разумеется, Георгий Адамович, оставивший замечательные воспоминания о мастере. Это, конечно, Георгий Иванов. Это Ирина Адоевцева. Николай Отцуб, один из...
Ирина Адоевцева, по-моему, попозже придет уже.
Чуть-чуть, да, попозже, да. Ну, Николай Отцуб и Всеволод Рождественский, например. А Николай Тихонов, известнейший советский поэт.
Многие из тех учеников, которых вы перечислили, к первому цеху поэтов не принадлежали.
Это ко был второму.
Уже второй цех. Да. Но, во всяком случае, второй-то цех тоже, хоть и на появится значительно позже, уже на излете жизни Гумилева, ставил себе те же самые задачи — добиваться мастерства, учить мастерству. Ну, теперь давайте вернемся к акмеизму. Слово это прозвучало, и действительно, оно впоследствии, ну, как минимум на петербургскую, то бишь петроградскую, ленинградскую школу поэзии в России повлияло чрезвычайно мощно. Хотя афишировать свое ученичество и свои какие-то творческие связи с Гумилевым, который будет убит советской властью, в общем, не решались. Однако, что такое вообще акмеизм?
Я понимаю это течение как следование правде. Как ни странно, в манифесте акмеистическом сказано множество замечательных волшебных слов, которые стараются определить, а что, собственно, чем, собственно, должна быть настоящая русская поэзия в начале 20 века. Но я понимаю эти слова как следование правде. Никто, пожалуй, кроме акмеистов, не оставил такое терпкое и какое-то совершенно ощущаемое сквозь десятилетия атмосферное такие вихри вокруг предметов, то есть требования точной детали, например, это чисто акмеистическое требование, потому что если вы вспомните, от чего уходил Гумилев, противостоя своему учителю Валерию Яковлевичу Брюсову, это именно символизм с его довольно размытыми, да, чисто номинативными идеями, которые оформлялись или не оформлялись в конкретные образы, которые взаимодействовали между собой. Это некий такой небесный алфавит. Там было очень много абстрактного. Этот символизм хотел перевести небо на язык земли. То есть они писали какое-то новое Евангелие. У Николая Степановича в цехе поэтов и в первом, и во втором люди опирались на конкретику, и этим они превзошли символистов, которых сейчас читают несравненно меньше. А вот какие-нибудь хлыстик и перчатка, лежащие на столе, читаются до сих пор, потому что это передает время, это передает людей, и через косвенные приметы их дают представление о том, чем они, собственно, жили и дышали.
Ну, помимо того, что вы сказали, наверное, стоит отметить то, что акмеисты требовали адамического взгляда на мир, и поэтому порой акмеизм называли еще адамизмом. Что это значит? Это значит, прежде всего, то, что символисты пустили в поэзию слишком много женственности, немного мистики, немного истерики, немного даже не проповеди, а скорее некого гадания о высоких смыслах без ясного, четкого представления, что, собственно, происходит и что смысл, ранее названный, не может изменяться. У них все текуче, все изменяется, все может быть трактовано разными способами. Николай Степанович Гумилев требовал иного. Адамический взгляд на реальность – это взгляд, в рамках которого мужчина ясно смотрит на мир и называет вещи этого мира, действия, которые происходят между этими вещами, людьми, и при этом ничего не размазывает, нигде к солнцу не добавляет тени, все должно быть прозрачно. И напускать туману – это, в общем, совсем не то, что хотел Гумилев в своих акмеистических идеях.
Вырастая в лоне, в общем-то, символистов, он наблуждался в этих туманах сверх меры. И в конечном счете, может быть, одним из первых и понял, что мистические туманы – это верное средство лишиться всех ориентиров и прийти к тому имморализму, который, в общем-то, и проповедовал в какой-то мере и жил им Валерий Яковлевич Брюсов, жизнь которого была полна происшествий трагических.
И закончилась очень своеобразно.
А когда читаешь некоторые стихи Николая Степановича, ни в коем случае не подражательные, у него был свой тон и голос с самого начала, но когда читаешь и узнаешь приметы символизма в его стихах, охватывает дрожь. Это, конечно, и знаменитое стихотворение о моем друге Люцифере, подарившем ему 5 коней сначала, а потом 6-го по имени Отчаяния. Это стихотворение «Самоубийство», где не дается никаких морально-нравственных оценок тому, что женщина взяла, да и отравилась, и лежит на ковре трепеща. И это стихотворение, например, по мотивам, наверное, романа Достоевского «Игрок», где вот он пишет, что, дескать, «Неси свой крест», это вот от имени игрока говорит, «неси свой крест людям», и он приходит, возвращается, вернее, в игровую комнату и гордо кладет свой крест на карту, закладывая его в будущей игре, в будущем туре, чтобы, стремясь отыграться. Представляете, эти вот стихотворения, которые написаны между там 5-м и, наконец, там 9-м, по-моему, и 10-м годом, они ужасают, они показывают величину вот этого, в общем-то, неразличения и падения человеческого, и не только в результате страстей, а в результате вот как раз тех мистических туманов, в которых очень легко перепутать беса с ангелом.
Так давайте уточним. Эти стихи написаны...
Эти стихи написаны между как раз вот 5-м годом и, ну, скорее всего, даже 11-м. Да, вот...
То есть, иными словами, этот период в творчестве Гумилева был наполнен символизмом, и впоследствии он достаточно резко отвернул от него.
Он отвернул от него. Я бы не назвал этот переход достаточно резким, потому что к Валерию Яковлевичу, к своему преимущественному адресату в письмах, он всегда относился с величайшим уважением.
Но это отношение к личностям, а не к методу. А я хотел бы напомнить, что, несмотря на все эти ужасы всех этих картонных люциферов, у нас здесь светлое радио, радио «Вера», а в эфире передача «Исторический час». С вами в студии я, Дмитрий Володихин, и мы обсуждаем судьбу Николая Степановича Гумилева. Прерываемся буквально на минуту, чтобы вскоре продолжить нашу беседу.
«Исторический час» на радио «Вера».